Мы здесь прочитали Слово Божие из Откровения. Откровение, глава 1. Это было последнее откровение, которое Бог через посылание своего ангела дал Иоанну. И для чего? Только для того, чтобы его проинформировать? Нет. Чтобы слугам своим, множественное число, чтобы слугам своим показать, что должно произойти вскоре. Есть ведь люди, которые говорят, они так сразу говорят, они говорят, мы знаем, что Павел был муж Божий, что брат Гам был слугой Божьим, но здесь написано во множественном числе, чтобы показать слугам своим, что должно произойти вскоре. И он через посылание ангела своего возвестил это слуге своему Иоанну через знамение. Здесь есть великая тайна. Бог открывает свое слово своим слугам-пророкам. И это откровенное слово, оно должно быть роздано и передано дальше. Я попробовал посчитать, во скольких странах брат Брангам побывал лично. И я мог пересчитать на пальцах двоих моих рук. Он не был мужем, который глобально по всему миру ездил. Даже когда он в свое время хотел прилететь в Цюрих, потому что доктор Бюкенбюль его пригласил, и Майнхард Айгенбрайт хотел заплатить ему поездку. И Господь говорил к нему, не лети в Европу из-за одного богослужения, но возвратись в Джефферсонвилл назад и накопи пищу. Бог есть мой свидетель. К тому моменту времени брат Франк о накоплении и хранении пищи и раздаче пищи Божьей, этой скрытой манны, совершенно не мог ничего знать. Но Бог все знал. Он там сказал ему, не лети в Европу, но возвращайся в Джефферсонвилл и накопи на хранение пищу. Мы еще об этом говорить будем коротко, потому что, как уже мы коснулись сейчас этой темы, речь ведь идет не только о том, чтобы частичные истины возвещались. Одни берут тему божества и скачут на этой теме вплоть до невозможности. Потом другие берут водное крещение, то же самое делают с этим. Нет, сегодня время, чтобы взвешенно возвещать весь искупительный план Божий, который включает в себя все обетования, которые Бог дал по милости в Своем Слове. Я бы никогда не знал бы, что уже в Ветхом Завете уже было предсказано, в Амосе, в 8 главе, в 11 стихе предсказано было, «Хорошо знаете, придут дни, так гласит изречение Бога Господа, когда я пошлю голод в землю, но не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Это ведь есть послание часа. Бог хотел послать на землю голод. Что сказал Иисус как подтверждение слова из Старозакония? «Человек жив не хлебом одним, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих». И поэтому, простите, если я прочитаю вам это место из Евангелия от Матфея. Там мне только одна мысль стала важной в связи с этим. Все слово, конечно, читать это истина слово, и все поучительно. Но один пункт мне стал важным. 47 стих, Матфея 24 глава, 45 до 47 стиха. Но я читаю только 47 стих. «Истинно я говорю вам, он поставит его над всем имуществом своим». Не только частичные истины, не только здесь немного и там чуть-чуть, как в Исаии, в 28 главе написано, «Мы живем сейчас не во дни, когда частичные истины, немного справа, немного слева, немного этого, немного того. Мы живем в такие дни, в которые вся библейская истина, во дни, в которые все тайны, начиная с первой книги Бытия и Откровения 22 главы, открыты уже были через пророческое служение. Я не являюсь пророком, это вы все знаете, но по милости Божией я имею пророческое слово». И Петр пишет о пророческом слове следующие слова. Я прочитаю нам из второго послания Петра, первая глава. Здесь я читаю 16 стих и 19. «Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы». Теперь 19 стих. «Ибо и тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет сияющий в темном месте, пока не настанет полный день». Большинство людей читают в Амосе не до конца. Они останавливаются слишком рано на один стих. Я хочу из Амоса, из 3 главы, поэтому 7 стих и 8 прочитать. Амос, 3 глава, 7 стих и 8. «Нет, Бог Господь не делает ничего, не открыв прежде решения Своего слугам Своим, пророкам. Лев прорычал, кто не убоится? Бог Господь проговорил, кто не будет говорить пророчески, как пророк». Здесь мы имеем картину перед глазами. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 14 главе, «Пророки должны говорить двое или трое. Если же еще другому, который сидит здесь, будет откровение, то первый должен молчать, ибо последнему было дано откровение, имеющее характер предсказания, а оно не должно быть прерываемо. Ибо мужи Божии, которым открывается пророческое слово, должны объяснить его. И если один не совсем раскрыл сущность дела, а другому сидящему приходит в этой взаимосвязи откровение, то он должен встать и высказать суть дела». Мы это поняли? И для этого нам не нужно быть великими пророками, если к нам приходит пророческое слово. Мы это видим таковым и в Ветхом Завете. Иона имел от Бога только одно единственное поручение. Он ничего не высказал на будущее. Он ничего не получил. Одно поручение только. «Иди в город Ниневию, в котором 120 тысяч жителей, и возвести им суд Божий». Это было все, что он должен был сделать. И он был пророком. И если бы это мы примем, то Бог поистине даровал нам служение, включающее в себе пророчество и исполнение, соединение Ветхого и Нового Заветов, пророков и апостолов. И из этой милости все происходит его. И это не заслуга какого-то человека. Это Божие призвание, в которое ставит сам Бог. Я хорошо помню тот день, когда я впервые увидел брата Брангама, и он сказал мне: «Ты проповедник Евангелия». Прежде чем мы поприветствовали друг друга, вы можете себе представить, у меня были слезы в глазах. До этого воскресенья после обеда в Карлсру я пережил впечатлительное богослужение. И теперь в понедельник я хотел его поприветствовать и поговорить с ним. Я благодарен Богу за то, что Он мне открыл сердце и разумение, что именно Бог открыл мне сердце и разумение. Я ведь не только видел, как слепые от рождения прозревали и совершались величайшие чудеса и знамения. Мое сердце горело во мне, что-то происходило во мне. Я этого не могу описать. Вошел я туда с Библией в руках и думал, ты ведь знаешь Святое Писание. Вышел я оттуда все еще с Библией в руках, но с опущенной головой. Потому что я понял, здесь Бог послал мужа, который, может быть, и не знал Писание наизусть, но был пророком Божьим. И потом, в 1958 году, в Делласе, в Техасе, было большое мероприятие, которое организовал Гордон Линдзей, автор книги «Муж, посланный Богом». И там брат Брангам был основным проповедником по вечерам. До обеда тоже многие проповедовали, собирались людей деньги. Я всегда ждал вечера. И вот после третьего вечера во мне стало это происходить. Сначала я еще держал это в себе, но потом я пошел к брату Брангаму и просто сказал, «Я теперь увидел эту разницу между тобой и всеми другими евангелистами. Я понял, что здесь происходит что-то совсем другое». И мы с ним говорили друг с другом. И с того времени все проповеди, записанные на магнитофон и ленты, приходили ко мне по почте с 58 года и дальше. Итак, я с этим служением духовно рос, имея великое преимущество, которое мне даровал Господь. Быть осведомленным с этим Божьим посланием и пророческим служением и иметь часть в нем. Все это даровал Бог мне, вплоть до того дня, когда этот великий муж Божий был понесен в последний путь, и я наблюдал за всем происходящим, и за тем, как гроб был медленно опущен в яму. И потом произошло это со мною, когда похороны закончились, и я вернулся в отель, в моем сердце заговорил голос, негромкий голос, внутри меня. Громкий голос Господа я уже слышал много раз. Однажды голос был очень-очень громким. 2 апреля 1962 года, когда я его впервые услышал при восходе солнца. Он прозвучал справа сверху. Я стоял в 3 метрах от окна. И сверху справа прозвучал могущественный голос. Могущественный голос прозвучал: «Мой слуга, твое время для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие города возвещать мое слово». Как будто от тяжелого удара я упал на пол, на левую сторону. Я стал совершенно бессилен. Когда такое происходит, то не смотришь на часы. Я и не знаю, сколько было времени на часах. Поэтому я не могу с точностью сказать, сколько прошло времени, полчаса или час. Во всяком случае, когда я смог подняться и еле мог пошевелить руками, и так я с трудом поднялся. Из последних сил это произошло, из последних сил. И все мое тело дрожало и пошатывалось в стороны. Я посмотрел в сторону окна и сказал, «Господи, они не захотят меня слушать. Они живут припеваючи, не испытывая ни в чем недостатка. И кто из вас когда-нибудь кричал в лесу и прислушивался к собственному эхо?» Вот я услышал в этот момент собственное эхо. И как эхо прозвучали мои слова. И вот Господь заговорил во второй раз, «Мой слуга, придет время, и они будут слушать тебя. Вам нужно позаботиться о том, чтобы запастись продуктами питания, сложить их на хранение, потому что скоро наступит великий голод, и тогда ты будешь стоять посреди народа и раздавать пищу. Если бы мне предстояло сегодня умереть, если бы сегодня состоялся последний суд, Я все еще бы утверждал, что это есть вечно истинные слова Господа, которые я услышал тогда, в то утро, перед восходом. Ночь была позади. Я подошел к окну, отодвинул занавески, коротко помолился, приложив новый день в руки Господа, когда это событие произошло. И потом, вы ведь знаете, было ведь сказано, что наступит великий голод. Так вот, мы стали запасаться продуктами и складывать их на хранение. Муку, картошку, растительное масло, различные продукты питания. У всех были погребы полны. И я не стыжусь этому, я рассказываю, как все это было. Но во мне что-то происходило. Я начал все больше нервничать. Я не хотел больше проповедовать. Я не знал, что мне делать дальше. Великий голод не наступал, ничего подобного не происходило. А что пришло, так это отчаяние на брата Франка. Большое отчаяние пришло на меня. И я сказал: «Господь, я не могу больше служить Тебе. Ты говорил ко мне, что будет великий голод, и надо складывать пищу на хранение, и что потом я буду ее раздавать народу. Брат Шмидт здесь, сестра Шмидт и многие другие. Все они слышали, как я в одну из сред открыто в присутствии около 60 человек в нашем небольшом богослужении высказал свое сомнение, поделился своим отчаянным положением, состоянии. Я был действительно в очень большом отчаянии. Потом наступил 3 декабря того же года. Я сидел напротив брата Брангама. Фредди Софтман, Бен Свудс также сидели рядом. И брат Брангам неожиданно говорит мне: «Позволь мне сказать тебе, что сказал тебе Господь». И потом он слово в слово, предложение за предложением, с той же очередностью повторил все слова, с которыми ко мне обратился Господь 2 апреля в Крефельде на Луизенштрассе 160 на втором этаже при восходе солнца рано утром. Все рассказал. Дорогие, слушая это, я не мог выдавить слово. Я осознавал, что я нахожусь в присутствии всемогущего Бога, который использовал этого мужа как инструмент в своих руках. Его правый глаз был наполовину закрыт, левый совсем открыт. И он повторил буквально все, что сказал мне Господь. И дальше он сказал: «Брат Франк, ты неправильно понял. Ты думал, что наступит физический голод, и вы заготовили много пищи. Но истинный смысл слов следующий. Бог пошлет на землю голод, голод по Его слову. И пища, которую тебе надлежало заготовить, есть Богом обетованное в наше время открытое Слово Божие». И потом еще добавил: «Это слово, которое было записано на магнитофон и ленты». Тогда еще не было ничего напечатанного. Ни одна из проповедей брата Брангама не была напечатана. Все было только на кассетах. И еще дальше он сказал мне 3 декабря 1962 года: «Подожди с раздачей пищи, пока не получишь еще и остаток, принадлежащий к этой пище». Остаток, принадлежащий к этой пище. И теперь мы можем понять слова, которые я сказал вам прежде. Мы живем не в те дни, когда возвещаются частичные истины, но в те дни, когда возвещается весь искупительный план Божий. И мы не проповедуем апостола Павла или брата Брангама, но мы радуемся тому, что Бог имел брата Павла и брата Брангама. И оба они возвещали ту же самую весть. Оба имели того же самого Святого Духа. Оба были ангелами и посланниками в общине живого Бога. Один в начале, другой в конце. И таким образом Господь посетил нас милостиво свыше в эти последние дни, чтобы произвести вызов, возмещение, приготовление и завершение своей общины. Я знаю, что многие имеют трудность понять, что Бог просто взял одного мужа, а не 100 или 300. Я знаю, и мне порой трудно, понять, но это не я так определил. И посмотрите, Бог имел только одного Моисея, одного Еноха, одного Ноя, только одного Илию, только одного Иисуса Навина, всегда только одного. Где двое, там уже может возникнуть какое-то разногласие. Если же Бог имеет одного мужа в руках своих, то Он с ним, через него Бог может по всему миру достичь того, что Он задумал. И поэтому мы полностью доверимся Господу. 3 года назад я участвовал в большой христианской конференции во Флориде. Там мне пришлось многое увидеть. Я видел эти Роллс-Ройсы великих евангелистов, видел Билли Грейма с его личным самолетом, Орла Робертса с его самолетом, всех этих известных евангелистов. Много роскоши. Один человек потом поделился, а точнее это был доктор Макентайр. Он сказал: «Хотите знать, сколько все эти господа зарабатывают на всем этом за год? Я не знаю, все ли одинаково, но в среднем выручка каждого из них год 1 миллион долларов». Прекрасно, подумал я. Я все это слушал, это была великая конференция, мировая конференция. Но одно я понял, что для них суть дела. Один чествует другого, третий возвышает четвертого. И все эти дни мы ничего другого не наблюдали, как только смешивание Слова Божьего с религией и с политикой. И многое другое, пока у меня, как говорится, чуть не порвался воротник. И я больше не выдержал и сказал: «Или же вы мне дадите слово, или же я уеду». Я должен был принять решение. Вот до чего доходят люди. Богу нужны такие люди, которые не находятся в руках других людей, а находятся в Его руках. И я при этом думаю о брате Брангаме. Муж очень бедно одетый. Да, в те годы многим людям не было так хорошо, как нам. Но он был мужем, посланным Богом, с посланием Божьим к народу Божьему. И в этом послании мы чувствуем себя дома. Вы можете на меня злиться или нет, но я человек сведущий. Я имею большой интерес ко всему, чтобы потом другим рассказать. Я всегда пытаюсь вникнуть в суть всякого дела и не верю только на слово. Пример такой. Я надеюсь, что на письменном приглашении к этому собранию мы поместили и это изображение со светом или световым столпом над головой брата Брангама во время его проповеди. Каждый раз, когда он молился за больных, появлялся этот свет, и как под рентгеном видел он больного или больную перед собой. Он видел все подробности, как они видны через рентгеновые лучи. Он знал в этот момент, откуда эти люди, кто они, каковы их имена, обращались ли они к врачам, все подробности. Я ведь все это много раз сам видел здесь, в Европе и в Америке. И в одной проповеди брат Брангам сказал, что подлинность этой фотографии подтвердил известный в то время доктор Джордж Элизи, и что она висит в картинной галерее в Вашингтоне. И это было для меня делом, в котором я хотел лично удостовериться. Я ведь знал, что он брат Брангам, он пророк, но брат Франк привык всегда проверять все. Я не могу просто сказать: вон он так сказал, и все в порядке. Нет. Я в полете в Тусон, я сделал пересадочную остановку в Вашингтоне. И я скажу вам, было уже больше 11 часов утра, а поиск свой я начал примерно в 9 часов утра. Шел от здания к зданию, из улицы в улицу, и уже хотел перестать искать. Но нельзя слишком быстро сдаваться. И вот около 12 дня, может быть без 15, минут 12-го, я вошел в нужное здание. Навстречу мне вежливый пожилой мужчина. Я сказал: «Послушайте, я ищу определенную фотографию». Сказал ему какую, и хотел бы здесь ее увидеть. Хотел бы увидеть эту картину здесь. Он мне в ответ: «Ах, успокойтесь, вы что-то очень взволнованы». Я и был взволнован. Я ведь все утро искал. Не мог найти и хотел уже бросить всю мою затею. И дальше он сказал: «Пройдите со мной». И я пошел с ним. И знаете, что он мне потом сказал, держа эту фотографию в своих руках? «Мистер, эта картина не вызвала большого общественного интереса. Мы ее сняли и положили в полку в столе. Просто людям не интересно. Просто никому не было интересно». Вот так. И я скажу вам, это и не предназначено для всего мира. И если бы мы спросили сегодня всех этих великих евангелистов, которые через служение брата Брангама получили толчок Богу служить, их мнение, то они вначале очень охотно упоминали в своих речах имя Брангама, но позже они перестали это делать. Им было важно больше количество прихожан, чтобы собрать побольше денег с них. Но позвольте мне здесь сегодня ясно сказать, мы живем в последние дни, и Бог дал обетование в Своем Слове. И я хочу очень коротко прочитать вам некоторые места из Писания, чтобы показать сегодняшнее состояние, исходя из пророческого слова, развитие нынешних событий. В Евангелии от Матфея в 24 главе ученики Господа Иисуса поставили Ему три вопроса. Они поднялись на гору Елеонскую, и потом Ему были заданы вопросы. В стихе 3, во втором полустишье, «Скажи же нам, когда это произойдет?» Это пункт 1. До этого, на то, что они сказали, какой роскошный храм, Иисус им уже ответил, «Здесь не останется камня на камне». А теперь первый вопрос, когда это все произойдет? Второй вопрос, «И каково знамение возвращения Твоего?» Третий вопрос. Какое знамение завершения времени мира сего? Так что, три вопроса. И Иисус очень хорошо ответил во всех подробностях. Вы услышите о войнах, о военных слухах, будут голод, дорогие времена, землетрясения, различные катастрофы. Все это придет. И потом Он говорит в стихе 8. Все же это есть только начало мук. Все эти катастрофы, голода, наводнения, все эти вещи, которые будут расшатывать землю, все они только есть начало мук. И у пророка Исаии написано, что земля будет шататься, как подвесной гамак. Пророк Исаия, глава 24, стих 19. «В руины будет разбита земля, в осколки будет расколота земля, в колебание и шатание придет земля, туда и сюда шатается земля, как пьяный, качается туда и сюда, как подвесной гамак, и тяжко тяготеет на ней нечестие ее. Она упадет и не встанет опять». Теперь мы читаем у Исаии в 13 главе. И здесь только стихи 6 и 7. 6 и 7. «Рыдайте, ибо близок день Господа, как непогода придет Он от Всемогущего. Поэтому все руки вяло свисают вниз, и унывает всякое человеческое сердце». Они приходят в смущение, судороги и муки находят на них, как женщина в муках рождения корчатся они. Один уставился на другого, лица их пылают, как облитые краснотой пламени. Вы можете дальше читать, как здесь написано в стихе 11. «Да, я посещу на земном шаре всякую злобу, а у беззабожных их вину, высокомерию гордых. Я положу конец высокомерию насильников унижу. Я сделаю мужчин реже изящного золота и смертных реже золота из Офира. Поэтому я потрясу небо и землю, и земля сдвинется с места своего». И так далее, и так далее. Я читаю только некоторые места, чтобы вы, мои дорогие слушатели, хоть что-то взяли бы с собой из моей сегодняшней речи. И тогда, и это должен быть день, который Бог определил для вас, чтобы вы не остались прежними отныне и до вечности, но могли бы пережить и познать Господа, и понять, что возвращение Иисуса Христа очень близко. Иаиль, пророк, глава 4, в главе 2 говорится о дне Господнем, и дальше идет эта мысль. Также в 3 главе говорится о дне Господнем. Прочитаем последние стихи главы 3. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем придет день Господень, великий и страшный». И потом в главе 4, стих 15. «Солнце и луна темнеют, и звезды теряют блеск свой». И так далее, и так далее. Многое еще произойдет, и произойдет очень скоро. Я читаю теперь из первого послания Фессалоникийцам, из 5 главы, чтобы нам показать, что не только войны и военные слухи, не только голода и дорогие времена, и все другие катастрофы придут, но придет еще и день Господень, и Иисус Христос заберет к себе своих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. «И чтобы вы видели, что взаимосвязь, куда это и принадлежит, обратите внимание на главу 4, в этом же послании со стиха 13. Там нам говорится о возвращении Господа, о тех, которые умерли во Христе и воскреснут, о тех, которые будут тогда еще живы и будут изменены, и вместе с воскресшими будут взяты на облако для встречи с Господом в воздухе». А теперь я читаю, и затем будут навсегда соединены с Господом. Теперь читаем из 5 главы. А что касается времени и часа, так что сначала о возвращении Иисуса Христа, и при этом событии произойдут три вещи. Призыв к воскресению из мертвых, который будет обращен к умершим во Христе, потом труба Божия и голос Архангела. И этот архангел есть Михаил, так нам свидетельствует Ветхий и Новый Завет. Что сейчас происходит? Это призыв к пробуждению на основании Евангелия от Матфея, главы 25. «Вот идет жених, приготовьтесь выйти ему навстречу». Этот призыв предназначен для живой невесты и звучит сейчас. «Приготовьтесь, наполните ваши сосуды маслом, будьте полны духа». Это вызов. 25 глава Матфея сейчас исполняется в связи с этим. Ведь и написано, «Те, которые были приготовлены, вошли с женихом на брачный пир, и двери затворились». Есть люди, которые говорят, что брачный пир происходит уже сейчас. У таковых нарушено сознание. Они не совсем адекватны. Им нужно поправить свои мозги, а потом и сердца. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, мы читаем, «А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении». Ибо вы сами знаете точно, что день Господень придет так, как вор ночью. Ибо когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину. И они, конечно же, не избегнут. Я читаю еще стих 4. «Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор». Почему мы не живем во тьме? Потому что к концу дня благодати воссиял свет. День благодати имеет свое начало, свое протяжение и последнее время. И тогда наступит полночь, а к вечеру хотел Бог даровать свет, чтобы мы бы во свете откровенного слова могли войти в полночный час, чтобы путь был освещен Божьим светом. Так что вы, дорогие братья, не живете во тьме. Аллилуйя! Слава Богу! Он открыл нам свое слово. Мы можем сегодня сказать, «Твое слово есть свет ногам моим, свет на пути моем». О чем здесь все-таки идет речь? Здесь мы видим нечто удивительное. Господь Иисус описал начало мук, время, которое положит начало концу. Собирание народа израильского, освобождение всех других наций и так далее. Всемирные катастрофы. Павел видит уже конец этого времени. И он пишет, когда скажут теперь мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель. Что происходит у нас вот уже 8 лет? Я очень уважаю господина Горбачева, часто за него молюсь, за всех наших канцлеров и президентов. Я не так часто молился, как за Горбачева. Я знал с того дня, когда он пришел к власти, что он был поставлен Богом на это место. Именно Богом поставлен. Этого у меня никто не может отнять. Я говорил в молитве: «Господи и Боже мой, благослови этого мужа и соверши через него все, что Ты определил в своем искупительном плане, что касается политики». И посмотрите, Бог использовал его после горячей войны. Сколько миллионов погибло? 53 или 55 миллионов? Люди не знают точно. Во всяком случае, около 55 миллионов человек стали жертвами Второй мировой войны. Потом пришла холодная война. Одна супердержава против другой супердержавы. И кто не желал бы однажды помериться силами? Это заложено в природе человека. Так же и у политиков. Был Сталин, был Гитлер, на фронте были солдаты и воевали. Так они мерились силами, желали себе особенную суперсилу. Но пророческое слово говорит еще и о другом. Посмотрите, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, нужно быть знакомым с тем, о чем пишет пророк Даниил, чтобы понять полностью откровение. Кто не понимает написанного у Даниила, тот не поймет и книгу Откровения. Пророк Даниил видел четыре зверя, и эти четыре зверя означают четыре мировые империи. Сначала Вавилоно-Ассирийская империя, потом Медо-Персидская империя, потом греческая под предводительством Александра Македонского, потом пришла последняя Римская империя. Пророк на острове Патмосе не видел уже все четыре, он видел только последнюю империю с ее десятью рогами и семью головами, потому что ему суждено было видеть только ту империю, которая в развитиях последнего времени и будет играть свою роль. И поэтому должны были все остальные разрушиться, а Римская империя должна вновь восстановиться в прежнюю силу и в прежнюю власть. Сколько из вас знают хорошо историю? Очень часто Римская империя называется «Святая Римская империя немецкой нации». Вы когда-нибудь такое читали? Именно так написано в книгах. Конечно, все это доступно к чтению. Что произошло? У нас в Европе было два разделения. Одно разделение было религиозным, католицизм против протестантов во времена реформации. Потом пришло второе разделение после Второй мировой войны. Страна и Европа разделилась на Запад и Восток. Весь мир разделился религиозно и политически. Теперь же пророческое слово не говорит уже о двух силах или властях, которые здесь, в Европе, но, как говорится в 17 главе Откровения, что эта мировая церковь сидит верхом на звере, на мировой Римской империи. Не два зверя, один зверь, и мы сами это наблюдали, соединение Востока и Запада. И с самого начала говорил я, что наша любимая страна будет соединена. И брат Брангам сказал в марте 62 года, строительство Берлинской стены началось 13 августа 61 года. И я думаю, это было 21 марта 62 года, когда брат Брангам сказал, когда Восточный Берлин будет отдан назад, тогда Римская империя восстановится в свое первоначальное состояние. Пророк Иоанн видел голову смертельно раненую. Не весь зверь был ранен, но только одна голова. Ведущей головой была Германия, и реформация нанесла ей рану. Эта рана полностью исцелилась. Теперь повсюду только солнышко, и нет больше разделения. И Рим говорит: «Приходите к нам, мы являемся матерью церковью, приходите все к нам, на колени назад». И здесь опасность. В конце будут две группы. Одни будут запечатлены Духом Святым в тело Иисуса Христа и будут иметь Господа как главу. Другие станут жертвой религиозного обмана, перепутают Христа с Антихристом и скажут: «Вот это то единство, которое мы ждали». Это то единство, которого мы ждали. Когда Папа Римский последний раз посетил Женеву, во время Мирового Совета Церквей, он сказал: «Я являюсь высшим авторитетом в христианстве, и никто не отважился противостоять ему. Если бы я был там, я ему бы сказал: вы являетесь высшим авторитетом в Римско-католической церкви, а высшим авторитетом в общине Бога является Иисус Христос, наш Господь, ибо Он есть глава и никто другой». Так что можно с уверенностью сказать, что мы находимся во времени последней фазы, наблюдая за религиозными политическими событиями. Кто знает, где были подписаны римские договоры? В Риме в 57 году. Само их название уже говорит за себя. Римские договоры. Кто знает, что тогда сказали Аденауэр, Шумахер и француз Деголь? Что они все подписали? Они определились уже тогда, как должна выглядеть Европа. Где какая индустрия, где какое сельское хозяйство. Все так переплетено друг с другом, что никто уже не может обойтись друг без друга. Все связано друг с другом. И теперь уже не делается только западноевропейская политика. Теперь делается общеевропейская политика, как это и было предсказано библейским пророчеством. Как перед нашим взором это и происходит. Что они сказали? Деголь сказал тогда: «Здесь закладывается фундамент для общего европейского дома». Многое говорил и господин Горбачев, и политики с радостью добавляют: в этом доме всем народам Европы хватит места. Кто это был? Все они добавляют то же самое. Кто это был? Жаль, что я не запомнил его имени. Один из наших политиков, когда звучали все эти красивые фразы, он действительно процитировал слова из 14 главы Евангелия от Иоанна. «В доме отца нашего много жилищ», — сказал он. Он это прекрасное слово из Писания отнес к данному развитию. С одной стороны, я обрадовался тому, что он знаком с Писанием. С другой стороны, я подумал: нет, это неверная взаимосвязь. Но посмотрите, мои дорогие дамы и господа, я полностью охвачен всем этим. Я знаю, время коротко. Возвращение Господа очень близко. Где община? Где невеста Агнца? Где вызов? Где единство? Где украшенная невеста? Где и как выглядит завершение общины Иисуса Христа? Посмотрите, Бог с этим последним посланием ведь преследовал определенную ясную цель, то есть то, что написано в Откровении в главе 18, в стихе 4. «Выйди из нее, народ мой, отделитесь и не прикасайтесь ни к чему нечистому, чтобы вам не подвергнуться казням ее». Так что послание Божье гласит так: «Назад к Слову Божьему. Все должно быть возмещено и восстановлено в общине Иисуса перед Его возвращением». И брат Бранхам был единственный муж из тех, которых я знал, который имел пророческое апостольское служение, возмещение. И то, что Бог через него сказал и сделал, в это мы верим, и мы увидим те же самые действия, которые происходили через него при завершении общины. Да, это мы все увидим. Мы имеем обетование в Деянии апостола, в 3 главе. Очень важное обетование в отношении к возвращению Иисуса Христа и нашего завершения к этому славному дню. Деяния апостолов, глава 3. Здесь мы читаем со стиха 19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши, и чтобы пришли времена освежения для от лица Господа, и Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса. Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых своих пророков с древних времен». Этого не хватит, если только говорить о возвращении Иисуса Христа. Мы должны знать, что должно произойти перед этим. То есть все должно быть возмещено и приведено Богом в первоначальное состояние. До того дня должен Иисус ожидать в небе. Что касается земных тронов, и властителей, то об этом предсказал Бог в пророческом слове Ветхого Завета, относящемся к последнему времени. Так Он сказал. Я читаю из пророка Агея, из 2 главы, стихи 5 и 6. «Обетование, которое я торжественно дал вам при вашем выходе из Египта, остается твердым, и Дух Мой правит в вашей среде. Не бойтесь, ибо так говорит Господь воинств. Еще только короткое время будет так. Тогда я потрясу небо и землю, море и сушу». Море и сушу. Глава 2, стихи 21-22. «Скажи Зарававелю, наместнику Иуды, следующее. Я потрясу небо и землю, и опрокину троны царей, и уничтожу власть языческих царств. Когда это опрокидывание тронов началось, я очень обрадовался. Когда Горбачев почтил господина Хоникера в Берлине, он сказал: «Кто опаздывает, того наказывает жизнь». Вы это читали в газетах? «Кто опаздывает, того наказывает жизнь». В некоторых газетах по-другому написано. «Кто опаздывает, того наказывает история». Но история может быть частью нашей жизни, наша жизнь может быть частью истории. Во всяком случае, Горбачев сказал, нет, он это даже написал в одну книгу, в книгу господина Хоникера. «Кто опаздывает, того наказывает жизнь или история». И посмотрите, тот действительно опоздал и должен был убежать в Москву. Что же это было? Настало время. Здесь мы читаем. Бог что-то сделает, поколеблет небо и землю, правители сбросят с их тронов. Вся Восточная Европа преобразилась за короткое время, и все правители были сброшены с их тронов. И чтобы вы, мои уважаемые дамы и господа, знали, что это находится в прямой взаимосвязи с возвращением Иисуса Христа, я читаю вам слово из послания евреям из 12 главы, потому что здесь нам подтверждается мужем Божьим в Новом Завете то, что мы читали у пророка Агея. Я так благодарен за то, что мне не нужно писать Новый Завет. Он уже написан. В Слове Божьем мы можем находить все взаимосвязи, видеть их и расставлять на свои места. Кто-то мне сказал недавно так. «Ах, брат Франк, то, что Бог тебя призвал, этому мы верим. И тому, что ты должен народу Божьему передать дальше то, что было открыто брату Брангаму, мы это тоже верим. Но мы слышали, что ты утверждаешь, ты должен все распределить на свои места по Библии. В этом нет необходимости», — сказал он. Я ему ответил, «Возлюбленный брат, это жизненно необходимо». Жизненно необходимо. Представьте себе, здесь лежало бы много продуктов питания, и мы бы не знали, как приготовить из них вкусное меню. Я добавил бы желе из красных фруктов сюда, посыпал перец туда, посыпал соль еще туда, и сварганил бы что-то, что никто бы не смог кушать. Если Бог оставил нам духовную пищу, тогда нужно приготовить вкусное меню. А есть много поваров, которые только портят кашу. Так что все уже готово. Нам нужно только прийти, сесть за стол, обильно богатым накрытым духовным яствами, и кушать с этого стола. Послание евреям, глава 12, со стиха 26. «Его голос поколебал тогда землю, а теперь он дал такое обетование. Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз» указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть нечто постоянное, что не может быть поколеблено. Поэтому мы будем, так как должны принять царство непоколебимое, благодарны за это, ибо через это мы служим Богу так, как благоугодно Ему, с благоговением и страхом. И так далее. Так что этот муж Божий здесь, в Новом Завете, в связи с приходом Царства Божия, возвестил, что небо и земля будут еще раз поколеблены. И как сказал пророк, правители будут свергнуты со своих тронов. И Бог переймет ответственность за эту последнюю пророческую часть искупительной истории. Он сам переймет эту ответственность. Подведем теперь итог. Мы не можем продолжать дальше в том же духе. У нас 312 различных церквей и свободных церквей во Всемирном Совете Церквей. И все утверждают, мы правы, у нас истина, мы и везде мы. И мы утверждаем это, и я говорю это. Да, но где же все-таки истина? Теперь могли бы мы с большой болью воскликнуть, как когда-то Пилат, с болью воскликнуть, как Пилат, что есть истина? Мы имеем право на то, чтобы узнать, что есть истина, и больше того, что истина Божия остается истиной, и что Слово, как оно вышло из уст Божьих, так, как оно и перед... дается дальше. Только один пример. Если Папа Римский утверждает, что папы – последователи Петра, что у них ключи к Царству Божьему и что они отпускают людям грехи, тогда мы знаем, что это неправда. Но они основываются на Слове Божьем и говорят в Евангелии от Матфея в 16 главе написано. Конечно же, там написано, но не для того, чтобы папы эти слова искажали и вводили людей в заблуждение. Слово имеет место, но в правильной взаимосвязи. Если Слово Божие не оставляется в той взаимосвязи, в которой его поставил Бог, тогда можно принести много беды. И это происходит везде и повсюду. Словом Божьим пользуется и дьявол. Словом Божьим пользуется и он. Он пришел к Иисусу и сказал, написано, «Он повелит ангелам своим, чтобы они взяли тебя на руках своих понесли, чтобы нога твоя не приткнулась о камень». Конечно же, это написано, но дьявол вырвал это слово из взаимосвязи. Он это делает еще и сегодня. Он берет слова Божьи, вырывает их из взаимосвязи и вергает людей в погибель. И поэтому необходимо, чтобы Слово Божье возвещалось в истине, и чтобы о нас, проповедующих Его, могло бы быть сказано, как в первой книге Царств, в 17 главе. Это слово там мне очень нравится. В первой книге Царств, в 17 главе, читаем 24 стих. В первой книге Царств, 17 глава, 24 стих. Следующий текст. Тогда женщина ответила Илии, «Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». Что Слово Божье есть истина, все мы это знаем. Но остается ли оно еще истиной в устах греческих ортодоксов, других священников, в устах всех церквей и свободных церквей? Или же люди проповедуют свои мнения и изложения и ставят их на светильник, и истинного слова уже нет в устах их? Люди слушают различные учения разных вероисповеданий, а Слово Божие стало редким. Они слушают различные учения, действительно, а Слово Божие стало редким. И поэтому надо обращать внимание на то, чтобы Слово Божие оставалось таковым, как оно вышло из уст Божьих, чтобы мы его не искажали и не истолковывали. Так что мы живем в последнее время. Теперь и холодная война уже закончилась. Троны народов были опрокинуты. Мы даже не успевали следить за новостями, как быстро происходили события. И посмотрите, весь мир поражен, наблюдая за всем этим. И мы тоже. И Библия действительно говорит о том, что вся земля будет дивиться этому, что рана исцелела. Будет дивиться, что рана исцелела. И весь мир дивился и наблюдал за происходящим. Мы живем в очень важном отрезке времени, что касается политики, экономики и религии, и мы приближаемся к кульминации мировой истории теперь, перед возвращением Иисуса Христа, нашего Господа. И когда пройдет день благодати, нагрянет страшный день Господень, пылающий огнем, как печь, на все человечество. И Господь дал нам в Ветхом Завете обетование, а в Новом Завете подтверждение этому. И я радуюсь этому. Я прочитаю вам эти два места из книги пророка Малахии, 23 стих. Малахия, глава 3, стих 23. «Хорошо знайте, я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господень». И потом из Евангелия от Матфея, из главы 17, Евангелие от Матфея, глава 17, здесь мы читаем стих 11. Матфея 17, 11. «Он сказал им в ответ, Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние». В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в стихе 21, спросили Иоанна Крестителя, кто он? Я прочитаю вам, чтобы все знали вы. Они же спрашивали его далее, так что же, ты Илия? Он сказал, нет, я не он. Ты тот пророк? Он отвечал, нет. Что это было? Посмотрите, потому что через его служение исполнилась первая часть пророчества Малахии в главе 3, в 24 стихе, связанного с обетованием прихода Илии перед наступлением Дня Господня. Поэтому и его люди считают за Илию. Поэтому люди считают его за Илию. Но это не так. Мы об этом писали. Нет нужды сейчас об этом подробно говорить. Все могут спокойно потом это прочитать. Давайте еще раз вернемся ко Дню Господня. Мы прочитали из пророка Исаии, из пророка Иаиля, из первого послания Фессалоникийцам 5 главы. Давайте теперь прочитаем из второго послания Петра, из главы 3. И это здесь написано снова в связи с возвращением Иисуса Христа. Я прочитаю некоторые слова из второго послания Петра, из главы 3. Сначала стих 2. «Чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя. При этом вы должны сначала помнить о том, что в конце дней появятся насмешники, исполненные страстью к насмешкам». Именно таковы появятся. И так далее, и так далее. Стих 8 и 9. «Далее, возлюбленные, вам нельзя оставлять без внимания того, что один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». И потом стих 10. «Придет же день Господень, как вор. В нем небеса с грохотом пройдут, элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне». И так далее, и так далее. Так что день Господень будет гореть, как печь, когда закончится благодатное время, и Господь Иисус вернется, чтобы взять к себе во славу общину невесту. И перед этим Бог пошлет общине короткое время оживления, мощное действие, в котором Бог совершит великое посреди своей общины невесты. Когда это действие Божие теперь в конце времени благодати достигнет своего высшего пункта, произойдет великое, и тогда придет Господь, и умершие во Христе воскреснут первыми. Потом мы, оставшиеся в живых, изменимся, и будем вместе взяты и вознесены навстречу с Господом в воздухе. Ибо так написано, что мы, оставшиеся в живых, не будем иметь ничего прежде усопших. Если кто-то утверждает, что мы сейчас уже их опередили, и Христос уже как жених вернулся, о таковых людях я еще раз говорю, это люди с превратным умом и не имеют разумения к Писанию. Они вносят только беспорядок в Царствие Божие через то, что говорят. Бог есть Бог порядка. И если мы все правильно видим и понимаем, тогда мы и распознаем, что Он все чудно устроил. Позволим же Богу ввести нас в этот Божий порядок. Позволим это Ему. Теперь к самому важному, к нашей теме. Бог обетовал перед возвращением Иисуса Христа даровать пророческое служение, потому что сейчас пророческий отрезок времени, в котором библейские пророчества исполняются перед нашими глазами во всех сферах, сферах и областях. Все это исполняется пред нашим взором. Для того, чтобы мы получили Божью информацию и ясность путем откровения самого Бога, было необходимо, чтобы в наши дни произошло пророческое служение, через которое могли бы быть возвещены все тайны Божьи, начиная с книги Бытия и кончая последней главой книги Откровения, чтобы мы получили доступ к полному искупительному плану нашего Бога, чтобы были вызваны, приготовлены и завершены, и стали бы одно сердце и одна душа, где нет больше различных мнений, различных учений и направлений, где все сходится во Христе. Да, поистине, где все сходится во Христе. И мы уже не говорим больше, это учение того-то или того-то, нет. Но это, чтобы о нас говорили, они все поучаемы Богом. Они единодушно верят открытому Богом Слову. И здесь пункт. Если бы все проповеди оставили бы таковыми, как они есть, если бы из них не вынимали бы цитаты, как изюминки из пирога, и не применяли бы их там и здесь, куда бы ни принадлежали они, то было бы все в порядке. Представьте себе, вы бы выбрали из моих 30 речей то, что вы захотели, и смешали бы это все вместе. Что получилось бы из этого? Это даже запрещено. Это было бы подделка документов. А сегодня есть такие специалисты, они берут что-то отсюда, что-то оттуда, смешивают все это вместе, и результат у них уже совсем иной, искаженный. Я ведь это знаю, я ведь не новичок в Царстве Божьем, так что никакой человек не имеет права так поступать. Бог послал пророческое служение. Мы раздаем и передаем дальше поучение и радуемся всем тем, которые слышат то, что Дух говорит общинам. И этим я хотел бы закончить. Однажды, стоя на коленях, в молитве я спросил Господа, «Почему ты сказал, я пошлю вам пророка Илию? Почему не сказал, я пошлю вам Моисея, или Авраама, или Исаию, или Иеремию? Ведь есть целый ряд пророков в Святом Писании, целый ряд пророков в Святом Писании. И когда я был в такой молитве, я открыл первую книгу Царств, 18 главу, и читал из нее. И когда я дошел до места, где Илия взял 12 камней по числу 12 колен Израилевых и построил из них жертвенник Господу, тогда спала с моих с глаз, как чешуя спала. И я сказал, «Господи, я благодарю Тебя от всего сердца. Ты послал мужа Божьего, который проповедовал на основании учения 12 апостолов, который духовно восстановил жертвенник Богу в общине Его, который все вещи поставил на свои места, как было в начале, и подтверждал через Него, и ты подтверждал через Него свое слово. Брат Брангам отличается от Мухаммеда до Иосифа Смиса, от всех пророков и пророчеств, кто бы они ни были, как небо отличается от земли, поистине, как небо отличается от земли. Он не приходил с каким-нибудь специальным откровением. Он проповедовал в соответствии с Ветхим и Новым Заветом в Духе Божьем, чтобы поставить на светильник то, что Бог говорил через пророков и апостолов, и открыл путем Святого Духа. Он не принес какое-то новое учение, выходящее из рамок Библии. Наоборот, он брал Библию в свои руки, поднимал ее высоко и говорил. Он так говорил, поднимая Библию. «Это мой абсолют. Это мой абсолют. Небеса и земля пройдут, но Слово Божие остается твердым во веки вечные. И истинный муж Божий всегда приходит с истинным Словом Божьим. Я благодарен Богу, что в устах этого мужа Божьего Слово Божие всегда оставалось истинным, и что мы можем сегодня иметь это несмешанное Слово». Это Божье богатство, за которое мы должны быть благодарны живому Богу, который обетовал времена оживления и сказал, что Иисус Христос должен ожидать в небесах до времени восстановления всего. Он и в послании Иакова в 5 главе дал обетование позднего дождя в связи с возвращением Иисуса Христа. Да, все Он это обетовал. Еще есть очень много библейских мест, которые могли бы быть прочитаны. Наше время на сегодня закончилось. Мы на многое обратили ваше внимание. Теперь дело за вами задуматься над всем этим. И в этой связи у меня к вам одна просьба. Одна только. Не идите к различным проповедникам. Не ходите ни туда, ни сюда. Идите в молитву. Представайте пред Господом. Если бы во дни Иисуса кто-то пошел бы к Каиафе, Гамалиилу, к первосвященнику, чтобы спросить, что же с Иоанном Крестителем, кто он, тогда ответ был бы совсем другим, чем ответ нашего Господа. Господь сказал в Евангелии от Матфея в главе 11, «Он есть тот, о котором сказано в Писании, «Вот я пошлю моего посланника передо мною». С Божьим содержанием, с Божьими действиями, относящимися к Божьему искупительному плану, нужно идти к Господу, а не к книжникам или фарисеям, не к каким-то вероисповеданиям, а к самому Господу. Надо идти и говорить: «Верный Бог, если все это действительно так, то укажи мне путь». И я говорю вам, Бог это сделает. Он верный Бог. И тогда вы уже не будете в зависимости от других людей. Тогда вы будете под влиянием Бога. Тогда вы увидите то, чего раньше не видели. Познаете то, чего раньше вы не видели, не могли познать. И радость будет велика. Слава Богу в вышних и мир на земле в людях Его благоволение. Ему, всемогущему Богу, да вознесется слава за все во имя Иисуса. Аминь. Встанем для молитвы. Отец Небесный, совместно предстаем мы пред Твоим святым лицом. Господь, я глубоко взволнован, я глубоко впечатлен Твоей милостью, Твоим словом. как верен Ты, о Боже, посреди всех этих различных голосов могут Твои овцы слышать Твой голос и следовать за Тобой. Возлюбленный Господь, я прошу Тебя за всех, которые сегодня находятся в этом богослужении и слышали Твое Слово. Прибудь с ними, о Господь, как был Ты с учениками по дороге в Эммаус. Иди с ними, говори с ними и открой им разумение к Писанию. Возлюбленный Господь, Ты взял тогда в руки Писание и прочитал из пророка Исаии и сказал: «Ныне это слово исполнилось перед вашими глазами, и мы берем в руки Твое слово». Читаем из пророка Исаии, из всех других пророков. Мы читаем Евангелие и послание, всю Библию, вплоть до Откровения. Мы читаем все. И снова мы восклицаем: «Господь наш Бог, сегодня это место Писания исполнилось перед нами. Возлюбленный Спаситель, у Тебя на сердце особенно лежит Твоя община из народов и наций, которая должна быть вызвана и приготовлена, и в которой Ты очень скоро великое соделаешь. Возлюбленный Господь, Ты откроешь в Своей живой общине силу Твоего воскресения из мертвых, силу Святого Духа. Потом Ты воскресишь мертвых, изменишь оставшихся в живых и всех вместе вознесешь к Себе навстречу. Потом Ты обратишься Своей милостью и Своим Духом к Израилю и пошлешь для них двух пророков, и они будут пророчествовать, не только проповедовать, но и пророчески говорить. Возлюбленный Господь, мы проповедники, но возвещение, которое Ты нам даровал, есть пророческое возвещение пророческого слова, полного искупительного плана нашего Бога. Господь, это происходит по Твоему поручению, в Твоем имени, на основании Твоего Слова. Господь, я здесь не для того, чтобы говорить от Моего имени ради Своей какой-то выгоды. Я здесь для того, чтобы от Твоего имени, ради Слова Твоего, возвещать Твоему народу то, что Ты обетовал на это время, и то, что Ты сейчас делаешь. Господь, благослови нас всех, спасай потерянных, исцеляй больных и освобождай плененных, подтверждай Свое Слово над нами. Мы прославляем силу Твоей крови, через которую мы были искуплены, силу Слова Твоего и силу Твоего Святого Духа. И просим Тебя, верный Бог, прибудь Ты со всеми нами и благослови нас, чтобы и мы могли верить по Библии. И потом, когда Ты вернешься, могли перейти от веры к видению. Тебе, всемогущему Богу, передаю я всех и прошу Тебя, будь с нами до конца этого мира. Я благодарю Тебя и за этот день. Во имя Святое Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.